Дорогие друзья, приветствую вас, это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 36-я часть. В сентябре 1939 года Ирл написал в Нью-Йорк, что в Чикаго организована группа «Эй», и будут проводиться регулярные собрания. «Нас здесь 8 человек вместе с 3 новичками, которые скоро поедут в Акро», – сообщал он. Сильвия вернулась в Эванстон и горит желанием помочь нам в работе здесь. Дошла ли до нее идея ей, остается под вопросом, но мы будем продолжать с ней работать. Через несколько недель после этого Ирл написал Биллу, что 4 врачей в некоем госпитале очень сильно заинтересовались работой с ними. В настоящее время нас уже 10 человек, 3 женщины и 7 мужчин, и еще 5 неалкоголиков в группе, пишет он. Все напряженно работают с 8 новичками, которые пришли к нам за последнее время. Некоторые из них появились благодаря вам после статьи в «Либерти». Интересно отметить, что если в Чикаго на дюшину участников приходилось 3 женщины, то в Акроне или Кливленде не было ни одной. Сильвия и еще одна женщина, пришедшая вместе со своим мужем, с той поры оставались трезвыми. С помощью своего секретаря-неалкоголика Грейс Келтис Сильвия организовала у себя дома телефон доверия. К моменту выхода статьи в Saturday Evening Post в 1941 году они арендовали однокомнатный офис в Лупе, это бизнес-квартал в центре Чикаго, и Грейс направляла поток новичков в ВА. Там появился один из первых ВА местных центров обслуживания. Многие группы в радиусе нескольких сотен миль обязаны своим рождением работе Чикагского центрального офиса, включая группы в Грин-Бэе, штате Мэдисон, в Милуоки, штат Висконсин, и в Миннеаполисе, штат Миннесота. Когда Арчи Т. приехал в Акрон в 1938 году и остановился у Смитов, он был уверен, что он никогда не вернется назад в Детройт, где его репутация и финансовое положение равнялись нулю. Спустя 6 месяцев он понял, что он должен вернуться назад в город, где он наломал много дров, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, а затем нести послание Эй тем, кто захочет его услышать. Он считает, что это изменение в его сердце произошло благодаря Анне Смит и ссылался на него, как на очередной пример ее мудрого понимания и терпения, поскольку сначала она ждала, пока Арчи найдет все ответы сам, вспоминает он, а после, пока я смогу последовать по тому пути, который содержался в этих ответах. На сей раз дорога вела назад в Детройт. Арчи был все еще болен, слаб и напуган, когда он вернулся. Он возмещал ущерб везде, где смог, и зарабатывал себе на жизнь, доставляя вещи из химчистки на полуразвалившемся автомобиле к задним дверям фешенебельных домов бывших друзей в Гросси-Пойнте. С помощью неалкоголика Сары Клен он организовал подпольную подвальную группу «Эй». В октябре 1939 года Арчи удалось дать 6-минутное интервью на радио о своем выздоровлении в «Эй». Радиостанция вещала на несколько городов Среднего Запада и, конечно, была первой в своем округе. Год спустя Дороти написала: «Изменения, произошедшие с Арчи, его уверенность в себе и убежденность просто чудесны». Среди прочих существовала также и программа работы на улице. В самом начале 1939 года Джек Д., один из нью-йоркских голубчиков Билла Уилсона, который обрел трезвость и вернулся домой в Кливленд, поехал в Янгстоун и повидался там со своим старым приятелем. Это был Норман Уа, который почти полностью ослеп от бутлегерского алкоголя, потерял жену, семью и работу. «Я жил в подвале многоквартирного дома и спал на матрасе, валявшемся на голом полу», – рассказывает Норман в 1977 году. «Я понимал, что я алкоголик, но у Джека ушло 2 часа на то, чтобы убедить меня признать, что я был бессилен перед алкоголем. А потом он сказал: давай помолимся об этом». Надо же, у него зарплата 150 тысяч долларов в год, и вот он здесь, сидит на моем матрасе и обнимает меня за плечи, говорит Норман. Господи милосердный, вот мы здесь, 2 алкоголика, и мы хотим изменить свои жизни, чтобы алкоголь больше никогда не разрушал их. С твоей помощью мы знаем, что мы сможем это сделать. Вот таким было мое вступление в ЭА. Нигде поблизости еще не проводились собрания, но я оставался трезвым, и все, что я говорил, было «спасибо тебе». Все время, час за часом. Когда я был трезвым уже 8 недель, они помогли 4 людям в Янгстоуне собраться вместе. Эти 4 протрезвели в Кливлендском госпитале и госпитале Питтсбурга. 2 мужчин и 2 женщины. Они что-то говорили об Оксфордской группе и немного о докторе Бобби и Билли. И читали молитву «Отче наш». «Они все работали», рассказывает Норман. «Позже один из мужчин подошел ко мне и сказал: „Я хочу тебе кое-что сказать, слепая старая задница. У тебя не больше желания оставаться трезвым, чем у человека с Луны. Единственная причина, по которой ты сюда ходишь, это желание познакомиться с этими людьми, чтобы попрошайничать. Самое лучшее для тебя – это убраться отсюда к черту“. Это было мое первое собрание ЭЭ. Я вернулся назад, на свой матрас. Лег и сказал: „Я напьюсь. Пойду и убью этого мерзавца. Я убью его жену, а потом убью его самого. Нет, не так. Я убью всех этих чертовых ЭЭевцев“. Затем что-то сказала мне: „Иди туда. И ходи туда регулярно. И не принимай никакой материальной помощи ни от кого из них“. И он никогда не принимал. Ни за работу, ни за поездки для выступлений на собраниях, ни за что другое. Кстати, когда в 1940 году Норман в конце концов получил работу, связанную с помощью другим слепым людям, он начал отдавать 10% от своей зарплаты на оплату поездок для выступлений, на проведение собраний и другие расходы ЭЭ. Я приехал на собрание в Королевской школе в 1940 году, и там я впервые встретился с доктором Бобом», — рассказывает Норман. «Как вы сюда добрались?» — спросил меня доктор Боб. «Я приехал на автобусе». «Мы отвезем вас обратно», — сказал он. «Нет, не надо. Я доберусь обратно так же, как приехал сюда». «Вы чертовски независимый», — сказал он мне. Он был действительно очень дружелюбным, но очень энергичным, — рассказывает Норман, который спустя 5 лет вновь обрел свою жену и семью. «Я не мог его видеть, и это делало меня немного стеснительным и замкнутым. Поначалу мы просто не сошлись по своим личным качествам. Билл Уилсон был мягким и тихим», — говорит Норман. «Я всегда чувствовал спокойствие и душевный покой в комнате, где был Билл. Но внутри Билл двигателем работы. А доктор Боб всегда говорил: „Не разбазаривай себя, отдай себя другим“. Боб был прекрасным человеком. Он возвращал вас к реальной жизни, спускал с небес на землю, скажу я вам. Позже я рассказывал ему истории о своей работе, и он смеялся до упаду. Его жена хотела усыновить меня как своего ребенка». Доктор Боб садился рядышком и слушал, но разговор вела она. Дорогие друзья, мы закончили чтение 13 главы. Спасибо, что слушали.